Скажем славу нашему Господу за то, что, как пропел хор, Господь нас однажды избрал, соделал Его церковью, и мы остаемся Его церковью, несмотря на наши немощи, наши недостатки. И, возможно, в чем-то мы сегодня еще не совершенны, но Господь продолжает свою работу, и Он нас не оставляет, за это слава Ему. Я слушаю пение, одну песню, вторую, третью, и понимаю, что в целом Господь сегодня говорит нам об одном и том же. Говорит нам о вере и о том, что важно иметь эту веру. Хотел бы немножко порассуждать о вере и зайти с такой, ну так скажем, немножко с необычной стороны. Я зачитаю из первого послания к Коринфянам, первой главы, 17 стиха. Сразу скажу, здесь апостол Павел пишет Коринфянам, у них была проблема, они, ну, начались своеобразные разделения. Кто-то говорил, я Павлов, я Аполосов, другой Кифин. И вот Павел говорит о том, чтобы они не превозносились друг над другом, и говорит дальше о том, что действительно важно. И вот 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов – безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов – Христа, Божью силу и Божью премудрость до этого места. И я бы хотел порассуждать на тему «Христос – наша сила и премудрость», и обратить внимание вот на какой стих. Написано «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». И в то время, когда писалось это послание, так скажем, существовало две крайности – одна крайность – это мышление эллинов, и вторая крайность – это мышление иудеев. На тот момент существовала богатая, так скажем, культурная философская школа у греков. И она имела уже, ну, большое количество поколений, большой багаж такой, и у них мышление было основано на том, чтобы все анализировать и путем умозаключений приходить к каким-то выводам и каким-то познаниям. Другая сторона были иудеи, которые во всем искали подтверждение, так скажем, Божьей воли. Если они, допустим, видели, что башня Силаамская упала и побила сколько-то там человек, они были уверены, что эти люди грешнее всех остальных. И другие факты своей жизни они пытались истолковывать, как знамения с неба и так далее и тому подобное. И когда к ним пришел Христос, они требовали от него знамения, которым он мог бы доказать, что он является Христом. Таким образом, с одной стороны, было мышление греков, которые все подвергали умственному анализу, и с другой стороны было, так скажем, мистическое или чувственное мышление евреев, которые во всем старались найти какое-то подтверждение, какое-то чудо. И я так рассуждал, и то, и другое мышление, если мы видим здесь, вело к чему? К чему угодно, но не к спасению. Я просто так рассуждал и пришел к выводу, что и в нашей жизни христианской, и то, и другое мышление может иметь место. С одной стороны, как у греков, да, мышление, которое анализирует, которое во всем ищет, ну так скажем, какое-то логическое объяснение, и, как мы видим, не ведет к вере. В чем это может проявляться? У меня была такая ситуация, я только пошел за Богом, где-то год, может быть, был верующий, и, как мне казалось, я нашел в Библии несостыковку. То есть, я понимал, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть, читая Слово Божие, я приобретаю веру. С другой стороны, я читал, что слово, нерастворенное верой, не принесло пользы слышащему. И я так смотрел на оба эти места Писания и думал, интересно. То есть, с одной стороны, чтобы понять Слово Божие, я должен иметь веру. И с другой стороны, чтобы получить веру, я должен читать это Слово Божие. Для меня это было просто камнем преткновения, потому что я к этому умозаключению пришел логическим путем, и я никак не мог понять, как с этим справиться. Во мне, ну так скажем, это подрывало веру, что ли. А на самом деле и то, и другое место примерно об одном и том же говорят. Вера приходит от Господа. И если мы чего-то, ну так скажем, не понимаем в Библии, то Господь нам может это открыть. Если у меня не хватает веры, Господь дает веру. И тогда я этого не понимал, потому что я логически своим умом до чего-то дошел, на этом остановился, и не вопрошая Господа, не прося у Него открыть, пояснить, показать, я оставался в этом, и долгие месяцы меня это тяготило, потому что я думал, что у меня нет веры и так далее. Второй момент. Как мы видим, для иудеев соблазн. Почему? Потому что они ищут знамения. В нашей жизни такое тоже может быть, что мы искушаем Господа, и для того, чтобы убедиться в Его любви, в Его, так скажем, благорасположении к нам, мы ищем каких-то чудес. Это может проявляться в разных обстоятельствах. Ну, допустим, мы ставим какие-то Богу условия. Господи, если ты, допустим, еще по-прежнему меня слышишь, да, то сделай то-то и то-то. Если, допустим, Господи, ты меня любишь, то пусть будет так-то и так-то. И еще это может проявляться в том, что мы начинаем, я резко выражусь, гадать на Библии. Это когда человек, пытаясь получить от Бога пояснение какого-то вопроса, не пытается вникнуть, не пытается найти, а пользуется таким методом, так скажем, фастфуда, когда открывает место Писания, и вот пусть Господь меня наставит таким образом. В моей жизни был один случай, тоже я, сколько-то лет уже был верующий, и привык я таким образом получать ответы от Господа. Я не знаю, честно, были ли это ответы от Господа, или я просто по уму там что-то находил в таком образе, так скажем, анализа Слова Божьего. Но однажды я открыл место Писания и говорю: «Господи, что мне делать?» Открываю место Писания и читаю, написано: «Пойди, женись на блуднице». В этот момент я понял, что это не тот путь, по которому нужно анализировать Писание и вообще идти и искать Господа. Потому что, это, так скажем, метод простого, что ли, подхода, когда я просто хочу быстро получить от Бога ответ и понять, что там, как и так далее. И мы находим в Библии также примеры и того мышления, образа, и другого. Если мы посмотрим, допустим, на людей, которые искали знамения, мы помним, что когда Захария молился в храме, ему явился ангел Господень и сказал, что твоя жена зачнет, да, и родит сына Иоанна. Захарий у него спросил: почему я узнаю это? То есть, иными словами, он подверг сомнению то, что говорил ему ангел Господень. Он включил свой разум и начал искать какого-то подтверждения сверх того, что сказал ему ангел. После чего он, как мы видим, поплатился, так скажем, и у него отнялась речь. Другой пример, когда люди ходили за Христом и искали знамения. Получили ли они это знамение? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Того знамения, которое они искали, они не получили, потому что Иисус сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме сего». Да? И он говорит о том, что он сам является знамением для этих людей. Так вот, к чему я это все веду? Здесь написано далее, еще раз, 24 стиха. «Для самих же призванных иудеев и эллинов, кого проповедует Павел? Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрое человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Иисус Христос является для нас силой и премудростью. Он является для нас знамением того, что Господь нас однажды спас, и Он является знамением того, что Господь по-прежнему нас любит. Этого доказательства достаточно. С другой стороны, Иисус Христос является премудростью Божью. Почему? Потому что ни один мудрец в мире, ни один человек не мог придумать такую схему, как бы человек смог оправдаться перед Богом. Невозможно это было человеку. И тогда Бог послал своего Сына и показал: вот этим путем вы можете оправдаться, вот этим путем, если идти, вы будете иметь спасение. И ни один человек не смог бы до этого сам додуматься. Но Господь премудростью Божию послал на крест своего Сына, чтобы мы имели сегодня спасение, верую в Иисуса Христа. И проблема заключается лишь в том, чтобы нам поверить в это спасение через Иисуса Христа. И мы, будучи верующими людьми, можем начать сомневаться в своей спасенности, так скажем, в своем избрании, еще много в чем. И мы можем через это давать место дьяволу, который будет сеять нас сомнения, сеять, добивать, пока не скажет: тебе дальше пути нет. Это ложь, ее надо отвергать. И на основании чего мы это можем отвергать? Дело в том, что даже если мы не имеем, как нам кажется, веры, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И можем приходить к Нему, принося свою немощь, и просить Его, чтобы Он нас эту веру укрепил. И проблема заключается в том, что если мы приходим ко Христу, можем столкнуться с тем, что ну не получаем мы. Не получаем. Ну, вроде я понимаю что умом, что мне нужно получить от Господа благодать. Нужно получить какое-то укрепление в вере. Я не говорю сейчас про знамения какие-то с неба и так далее. Просто в молитве получить. Я понимаю, что ну не могу я. Ну, что-то во мне внутри мешает получить. Какое-то неверие, сомнение и так далее. Если мы в смирении приходим пред Господом, то Он дает. В чем заключается смирение? В том, чтобы осознать, что своим умом мы не можем понять, и своими какими-то умозаключениями мы не можем прийти ни к спасению, ни к получению благодати, но только верой в Иисуса Христа. И когда мы приходим к Нему, объясняя Ему свою немощь, когда мы приходим к Нему и говорим, что мы не можем, что у нас неверие, просто называем вещи своими именами, говорим о том, в каком мы состоянии сейчас находимся, то Господь дает свою благодать. Возможно, не с первого раза Он ее дает, возможно, нам придется раз и два к Нему прийти, но Он даст, потому что Он верен, и Он нас с вами возлюбил и искупил, слава Ему». Желание моего сердца сейчас молиться с вами, чтобы Господь нас благословил, укрепил нашу веру и помог нам стоять твердо в том спасении, которое Он нам однажды дал. Давайте помолимся.